В самом дешевом номерке меблированных комнат Лиссабон из угла в угол ходил студент-медик третьего курса Степан Клочков и усердно зубрил свою медицину. От неустанной, напряженной зубрячки у него пересохло во рту и выступил на лбу пот. У окна, подернутого у краев ледяными узорами, сидела на табурете его жилица, Анюта, маленькая, худенькая брюнетка, лет 25, очень бледная, с кроткими серыми глазами. Согнувши спину, она вышивала красными нитками по воротнику мужской сорочки. Работа была спешная. Коридорные часы сипло пробили 2 пополудни, а в номерке еще не было убрано. Скомканное одеяло, разбросанные подушки, книги, платье, большой грязный таз, наполненный мыльными помоями, в которых плавали окурки, ссор на полу. Все, казалось, было свалено в одну кучу, нарочно перемешано, скомкано. Правое легкое состоит из 3 долей.
Правое легкое состоит из 3 долей. Правое легкое состоит из 3,
зубрил Клочков. Границы.
Верхняя доля на передней стенке груди достигает до 4-5 ребер. Достигает до 4-5 ребер. До 4-5 ребер. На боковой поверхности до 4-го ребра. До 4-го. До 4-го ребра. Назади. Да, спина с капли. Угу, назади, да.
Клочков, силясь представить себе только что прочитанное, поднял глаза к потолку. Не получив ясного представления, он стал прощупывать у себя сквозь жилетку верхние ребра.
«Эти ребра похожи на рояльные клавиши», — сказал он. «Чтобы не спутаться в счете, к ним непременно нужно привыкнуть. Придется поштудировать на скелете и на живом человеке».
Угу. А ну-ка, Анют, дай-ка я ориентируюсь. Анюта оставила вышивание, сняла кофточку и выпрямилась. Клочков сел против нее, нахмурился и стал считать ее ребра.
Угу. Первое ребро не прощупывается, оно за ключицей. Вот это будет, вот это второе ребро, так-с. Где у тебя треть? А вот оно третье. Это вот 4-е. Угу.
Так, блин, ну чего ты жмешься? Чего ты жмешься?
У вас пальцы холодные.
Ну-ну, не умрешь. Не вертись.
Стало быть, так, это 3-е ребро. Ага, это 4-е.
Тощая ты такая на вид, а ребра едва прощупываются.
Это 2-е. Это 3-е. Нет,
это спутаешься, не представишь себе ясно. Придется нарисовать. Где мой уголек? Клочков взял уголек и начертал им на груди у Анюты несколько параллельных линий, соответствующих ребрам.
Превосходно. О, все как на ладони.
Нос, а теперь и постучать можно. Встань-ка. Анюта встала и подняла подбородок. Клочков занялся выстукиванием. И так погрузился в это занятие, что не заметил, как губы, нос и пальцы у Анюты посинели от холода. Анюта дрожала и боялась, что медик, заметив ее дрожь, перестанет чертить углем и стучать, и потом, пожалуй, дурно сдаст экзамен.
«Теперь все ясно», — сказал Клочков, перестав стучать.
«Ты сиди так и не стирай угля, а я пока подзубрю еще немножко». И медик опять стал ходить и зубрить. Анюта, точно татуированная, с черными полосами на груди, съежившись от холода, сидела и думала. Она говорила вообще очень мало, всегда молчала и все думала, думала. За все 6-7 лет ее шатания по меблированным комнатам таких, как Клочков, знала она 5 человек. Теперь все они уже покончали курсы,
вышли в люди, и, конечно, как порядочные люди, давно уже забыли ее. Один из них живет в Париже, два — докторами, четвертый — художник, а пятый, даже говорят, уже профессор, Клочков шестой. Скоро и этот кончит курс, выйдет в люди. Несомненно, будущее прекрасно, и из Клочкова, вероятно, выйдет большой человек, но настоящее совсем плохо. У Клочкова нет табаку, нет чаю, и сахару осталось 4 кусочка. Нужно как можно скорее оканчивать вышивание, нести к заказчице и потом купить на полученный четвертак и чаю, и табаку. «Можно войти?» — послышалось за дверью. Анюта быстро накинула себе на плечи шерстяной платок. Вошел художник Фетисов. «А я к вам с просьбой», — начал он, обращаясь к Клочкову, и зверски глядя из-под нависших на лоб волос. «Сделайте одолжение. Одолжите мне вашу прекрасную девицу, часика на два. Пишу, видите ли, картину, а без натурщицы никак нельзя». «А, с удовольствием», — согласился Клочков. «Ступай, Анюта». «Чего я там не видела?» — тихо проговорила Анюта. «Ну, полно, полно! Человек для искусства просит, а не для пустяков каких-нибудь. Отчего не помочь, если можешь?» Анюта стала одеваться. «А что вы пишете?» — спросил Клочков. «А, психею! Хороший сюжет, да все как-то не выходит. Приходится все с разных натурщиц писать. Вчера писал одну с синими ногами. Почему, спрашиваю тебя, синие ноги? Это, говорит, чулки линяют. А вы все зубрите. Счастливый человек, терпение есть. Медицина такая штука, что никак нельзя без зубрячки. Извините, Клочков, но вы ужасно по-свински живете. Черт знает, как живете. То есть как? Иначе нельзя жить. От батьки я получаю только 12 в месяц, а на эти деньги мудрено жить порядочно. Так-то так, сказал художник и брезгливо поморщился. Но можно все-таки, лучше жить. Развитой человек обязательно должен быть эстетиком. Не правда ли? У вас тут черт знает что, постель не прибрана, помои, ссор, вчерашняя каша на тарелке. Тьфу! Это правда, сказал медик и сконфузился. Но Анюте некогда было сегодня убрать, все время занята. Когда художник и Анюта вышли, Клочков лег на диван и стал зубрить лежа. Потом нечаянно уснул и, проснувшись через час, подпер голову кулаками и мрачно задумался. Ему вспомнились слова художника о том, что развитой человек обязательно должен быть эстетиком, и его обстановка в самом деле казалась ему теперь противной, отталкивающей. Он точно бы провидел умственным оком то свое будущее, когда он будет принимать своих больных в кабинете, пить чай в просторной столовой в обществе жены, порядочной женщины. И теперь этот таз с помоями, в котором плавали окурки, имел вид до невероятия гадкий. Анюта тоже представилась некрасивой, неряшливой, жалкой. И он решил расстаться с нею немедля, во что бы то ни стало. Когда она, вернувшись от художника, снимала шубу, он поднялся и сказал ей серьезно: «Вот что, моя милая, садись и выслушай. Нам нужно расстаться. Одним словом, жить с тобою я больше не желаю». Анюта вернулась от художника такая утомленная, изнеможенная,
Лицо у нее от долгого стояния на натуре осунулось, похудело, и подбородок стал острей. В ответ на слова медика она ничего не сказала, и только губы у нее задрожали.
«Согласись, что рано или поздно нам все равно пришлось бы расстаться», — сказал медик. «Ты хорошая, добрая, и ты не глупая, ты поймешь».
Анюта опять надела шубу, молча завернула свое вышивание в бумагу, собрала нитки, иголки, сверток с четырьмя кусочками сахару, нашла на окне и положила на столе возле книг.
«Это ваше? Сахар?»
Тихо сказала она и отвернулась, чтобы скрыть слезы.
«Ну что же ты плачешь?» спросил Клочков.
Он прошелся по комнате в смущении и сказал:
«Странная ты, право. Сама ведь знаешь, что нам необходимо расстаться. Не век же нам быть вместе».
Она уже забрала все свои узелки и уже повернулась к нему, чтобы проститься. И ему стало жаль ее.
«Разве пусть еще одну неделю поживет здесь», — подумал он. «В самом деле, пусть еще поживет. А через неделю я велю ей уйти». И, досадуя на свою бесхарактерность, он крикнул ей сурово:
«Ну что ж стоишь? Уходить так уходить. А не хочешь, так снимай шубу и оставайся. Оставайся».
Анюта сняла шубу молча, потихоньку. Потом высморкалась, тоже потихоньку. Вздохнула и бесшумно направилась к своей постоянной позиции, к табурету у окна. Студент потянул к себе учебник и опять заходил из угла в угол.
«Правая легкая состоит из трех долей», — зубрил он. «Верхняя доля на передней стенке груди достигает 4-5 ребер, до 4-5 ребер. До 4-5 ребер, до 4-5 ребер,
а в коридоре кто-то кричал во все горло:
«Григорий, самовар!»